რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Полторы комнаты и весь мир. Наша программа сегодня посвящена Иосифу Бродскому.
Почти леди. Былые дни я пережидал, холодный дождь под колоннадой биржи, и полагал, что это Божий дар, и, может быть, не ошибался, был же я когда-то счастлив, жил в плену у ангелов, ходил на бурдалаков, сбегавшую по лестнице одну красавицу в парадном, как Иаков, подстерегал куда-то навсегда. Ушло все это, спряталось, однако, смотрю в окно и написав «Куда?», не ставлю вопросительного знака, теперь сентябрь, передо мною сад, далекий гром закладывает уши, в густой листве налившиеся груши, как мужеские признаки висят, и только ливень в дремлющий мой ум, как в кухню дальних родственников скарит, мой слух об эту пору пропускает ни музыку еще, уже не шум.
В центре Петербурга уже не первый год идет борьба за создание музея Бродского в доме Мурузи, где он жил и откуда он отправился в недобровольную эмиграцию. 28 января – день памяти поэта, скончавшегося в 96-м. Главный мотор борьбы за музей – Михаил Мильчик.
Мы выкупили 2/3 квартиры, или, проще говоря, все комнаты, кроме одной. Правда, самой большой комнаты, 41,5 квадратных метров. И в квартире одна жительница, тут много проблем. А именно, у нас, к сожалению, нет спонсоров, которые нас снабдили бы деньгами для выкупа. И поэтому мы сейчас разрабатываем второй, прямо скажу, малоудачный вариант, а именно разделение квартиры, выделение нашей соседки в отдельную квартиру, а превращение той части квартиры, где жил Бродский и его родители, вот в отдельную небольшую квартиру, вход в которую, если это произойдет, будет через двор, что, конечно, мало привлекательно и с точки зрения функционирования квартиры, и с точки зрения исторической правды. Так Бродские и не ходили. И черный ход использовался, так сказать, для других нужд, а вовсе не для того, чтобы приходить в квартиру.
В чем суть проблемы с этой хозяйкой, соседкой?
С одной стороны, она вполне была бы удовлетворена, получив отдельную квартиру в результате раздела. С другой стороны, она 1.5-2 года тому назад поставила условия, высокая цена, для того, чтобы она могла приобрести хорошую другую квартиру. Денег у нас, к сожалению, нет. А что касается правительства города, оно в курсе дела. Вице-губернатор Кечеджи даже в прошлом году навестил нас в этой квартире, выразил поддержку словесную. Но на этом все и ограничилось. Нет спонсоров. Все предыдущие выкупы были сделаны не за счет города, не за счет бюджета ни городского, ни федерального, а за счет спонсоров. Но в последнем случае для того, чтобы найти спонсоров, немало сделала предыдущий губернатор Валентина Ивановна Матвиенко. Если мы разделим квартиру, то тогда придется создавать музей вот не только на этих 1.5 комнатах, еще нам отойдет и кухня, нам еще отойдут 2 комнаты, окна которых смотрят на Спасо-Преображенский собор. Так что там мы, как предполагаем, в сокращенном варианте сделать, строго говоря, музей в 1.5 комнатах и такой историко-культурный центр в остальных помещениях, сохранить некоторые признаки коммунальной квартиры, и признаки коммунального быта. К счастью, квартира, и это удивительно, но это для нас большое достижение, так сказать, что квартира не изменилась с тех самых времен. К сожалению или к счастью, там не было даже ремонта, и поэтому признаки коммунального быта, материальные признаки, они сохранились. Мы хотим это как-то проявить. С другой стороны, показать культуру нонконформистского Ленинграда того времени, когда здесь жил Бродский и его, так сказать, друзья, товарищи, литераторы, и не только литераторы. И вот в эту культуру мы хотели бы показать за пределами полутора комнат. То есть сделать такой, выражаясь научным языком, полифункциональный музей и, повторяю, культурный центр, куда можно было бы прийти, почитать Бродского, послушать записи его чтения, посмотреть многочисленные фильмы ему посвященные, ну и так далее, и так далее.
Всем известна фотография, где Бродский стоит спиной к книжным полкам и руки скрестил на груди. Предполагается, я не знаю, восстановление книжных полок с тем же репертуаром книжек или нет?
А вот это, вы знаете, удивительно легко сделать по двум причинам. Во-первых, сами книжная полка, если уж быть совсем точным, сохранилась. Все книги без исключения сохранились. Они сейчас находятся в музее Ахматовой. И я уже неоднократно это говорил, но скажу уже для ваших слушателей, что 4 июня 1972 года, когда мы вернулись после проводов Иосифа обратно в квартиру, чтобы рассказать родителям, как все это было, я очень подробно сфотографировал комнату Бродского. Сделал несколько десятков снимков. Когда умер Александр Иванович, отец Иосифа, я точно так же сфотографировал большую родительскую комнату. То есть, как выглядела комната вплоть до деталей, до мелочей, это все ясно. Повторяю, некоторые предметы сохранились, некоторые нет, конечно, там из мебели многое не сохранилось, но найти нечто аналогичное, я думаю, задача возможная, реальная. Музей можно создать, и более того, я думаю, что из всех мемориальных музеев, которые имеются сегодня в Петербурге, если мы дело доведем до конца, то это будет музей с максимальной степенью подлинности. Потому что, ну, может быть, в этом смысле с нами может посоревноваться крохотный музей Михаила Зощенко. Там действительно очень много подлинности, но он совсем маленький, поскольку и жилплощадь у нашего советского сатирика была крайне невелика. Ну вот, пожалуй, мы в этом смысле были бы аналогично этому музею. Все остальные – это все-таки в значительной степени воссоздание. Такой точности, такой подлинности ни в одном другом музее Петербурга, включая, кстати, и музей Ахматовой, нет.
Скажите, кому принадлежит музей? Кто его руководство? Каково его подчинение и статус?
Музея Бродского нет пока что. И это я хотел бы очень ясно и четко сформулировать. Существует фонд создания музея, главная цель которого, вот, прежде всего, выкуп квартиры и организация музея. Поэтому сегодня о музее говорить рано. И можно только говорить о том, что есть такое намерение. Ну вот, пожалуй, это и все, что я могу сказать. Я все-таки надеюсь, что мы сумеем так или иначе выкупить эту и последнюю комнату. По крайней мере, публично об этом сказал новый наш министр культуры Мединский. Это подтвердила недавно приезжавшая сюда его заместитель, бывший вице-губернатор Алла Юрьевна Манилова. И я хотел бы надеяться на такое разрешение затянувшейся проблемы. Но, повторяю второй раз, если это не произойдет, мы тогда вынуждены будем разделить квартиру.
О перспективах будущего музея поэта рассказывал Михаил Мильчик.
Не выходи из комнаты. Не выходи из комнаты. Не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком, а если войдет живая, пасть разевая, выгони не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интереснее на свете, стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным? О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову, в пальцах на голое тело, в туфлях на босу ногу, в прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, опускай только комната, догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито, эргосум, как заметила, форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слезь лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, расы, вируса.
«Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Полторы комнаты и весь мир. За годы жизни на Западе Иосиф Бродский дал множество интервью. Некоторые из них прозвучали по радио, в том числе и по-нашему. Беседа, которую вы сейчас услышите, не первая на свободе, хотя ведущие и сам поэт утверждают обратное. Возражать им уже поздно. Лучше послушаем. 8 февраля 1982 года. Начинает диктор Виктория Семенова.
Предлагаем вашему вниманию беседу с выдающимся поэтом Иосифом Бродским. После эмиграции из Советского Союза в 1972 году он получил профессорское звание в Америке и преподает в Мичиганском и Колумбийском университетах. В 1979 году его выбрали членом Американской академии наук и искусств. В 80-м году в Италии он получил премию «Манделло» за лучшую книгу года. В 81-м году Иосифу Бродскому присуждена литературная премия Джона и Катрин МакАртур. Беседу с Иосифом Бродским ведет сотрудница Нью-Йоркского отдела радиостанции «Свобода» Наталья Дубравина. Беседа записывалась не в студии, а на квартире у Бродского, и мы заранее просим извинения за технические не особенно удачное качество звука. Итак, включаем запись.
Иосиф Александрович, это ваше первое интервью для радиостанции «Свобода». Поэтому перед тем, как задавать вопросы, я хочу вас попросить рассказать поподробнее о себе.
Я родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. В возрасте 7 лет я поступил в школу, которую бросил в возрасте 15 лет. Поступил на завод, работал в качестве фрезеровщика. И на протяжении последующих 6 или 7 лет я сменил, по-моему, около там, 14 профессий, что впоследствии фигурировало в качестве состава обвинения, предъявленного мне в 64 году. То есть, что я начинал на свою работу очень часто. Я был арестован и содержался, значит, под ним сам под замком 3 раза, 2 раза сидел в сумасшедших домах. В 64-м году я был арестован, получил 5 лет, был выпущен, как говорят, по половинке, благодаря, собственно, протестам как внутри, так и вне России.
Что вам инкриминировали?
Там было 16 пунктов обвинения, да, внеятство, устранение, значит, самоизготовление, распространение материалов, значит, рочащих систем и так далее, хотя на самом деле это просто были стихи разложения, значит, молодежи. Ну, это как классическое обвинение, которое в этом даже была своя собственная прелесть, потому что оно и Сократу предъявляло. В 1972 году 10 мая меня вызвали в АВИР и сказали, чтобы я в 10 дней покинул предел. И как человек законопослушный, я действительно это все совершил.
Иосиф Александрович, что побудило вас к эмиграции?
Ничего, действительно, особенно не побудило. Просто меня вызвали в АВИР 10 мая. И человек, который, значит, я не помню его фамилии, он такой полковник по ткани, он мне просто предложил либо, значит, уехать в государство Израиль, или у меня начнутся в чрезвычайно обозримом будущем серьезные неприятности. Он действительно там, скажем, три раза сидел в тюрьмах, даже в сумасшедших домах. И в общем, уже все это стало приобретать характер определенный. В общем, тавтология началась. Да, я некоторое время опирался. Я пытался все это отложить, перенести и так далее, так далее. Но из этого, наверное, естественно, ничего не вышло. 12 мая, если я не ошибаюсь, они мне дали выездную визу.
Значит, эта идея исходила не от вас лично?
Ни в коем случае. Ну, конечно же, я, как всякий нормальный человек, конечно же, я хотел там, скажем, ездить за границу и так далее, и так далее. То есть у меня были приглашения, по которым они меня никуда не пускали, там, не знаю. В ту же Англию, в ту же Италию, в ту же Чехословакию и так далее, и так далее, и так далее. Уезжать, как говорят поляки, назавши, то есть навсегда, у меня совершенно никаких на счет идей не было. Ну, с другой стороны, снова садиться, это уже просто мне надоело, все-таки мне было 32 года, да, с Божьей помощью.
А как складывалась или как сложилась ваша жизнь здесь, на Западе?
Нормально, в общем, она даже никак не складывалась. В общем, этот вопрос задается довольно часто. Я не знаю, как это объяснить. Я, в общем, не заметил никаких особенных качественных перемен в существовании. Единственное, что произошло, это чисто географическая перемена. Я прилетел в Австрию, у меня был билет исключительно до Вены, в Вене. У меня просто встретил приятель из Мичиганского университета и предложил мне буквально там же в аэропорту место в Мичиганском университете. Ну, вот, и я принял это предложение, и на протяжении последующих 5 или 6 лет я, в общем, провел в Мичигане. Примерно с года 77-го, я полагаю, я начал совмещать преподавание в Мичигане с преподаванием в Колумбийском университете, где я преподаю сейчас. В настоящее время я просто переехал из Мичигана в Нью-Йорк, я преподаю, значит, осенью в Колумбийском университете. А весной в 5 колледжах в штате Массачусетс. Они все вместе там примерно в радиусе примерно 15-10 километров.
А что вы преподаете конкретно?
Я преподаю курс, то есть у него несколько такое суховатое название — «Содержание современной лирической поэзии». Это значит английская, американская, немецкая, французская, греческая, если хотите, польская. Не знаю,
все это на английском.
Да, все это по-английски, да. Русская, но тоже в переводах. И, кроме того, я преподаю еще курс «Время от времени». Там, скажем, русской поэзии, либо 18 век, который мне куда более интересен, чем что-то не было остальное. Либо там, скажем, 20 век, там, скажем, я не знаю, первая четверть его.
А эмоционально, как вы восприняли эту перемену?
Единственное, что меня всю жизнь интересовало, это заниматься своим делом, то есть сочинять стишки и так далее, и так далее. Я как сочинял в отечестве, так и сочинял дома. Через 2 года, я помню, я сидел в Ан Арборе у себя дома, что-то сочинял там, я не помню, мне надо было что-то проверить, я протянул руку к словарю, и вдруг, я помню этот момент очень хорошо, я просто узнал жест. То есть я также всю жизнь протягивал руку к словарю, сидел у себя дома. И тут я понял, что все на своих местах.
Ну, а творчески здесь, наверное, все-таки сложилось сюда значительно удачнее, ну, чем там.
Ну, и, знаешь, удачнее, неудачнее. То есть единственное мерило тому это количество, то есть не столько количество, сколько качество сочиняемого, да? Временами, мне кажется, что будь я дома, мне было бы несколько легче. Но все-таки стены до известной степени помогают. Сочинить у нас несколько более непосредственный характер, да? Тут это несколько... возникает некоторый элемент отстранения, который, впрочем, для сочинительства чрезвычайно благотворен, потому что оно и вообще, по сути дела, есть отстранение, да, то есть и тут оно несколько усугубляет.
Когда я говорила о творческих удачах, я имела в виду то, что в Союзе ваши стихи не публиковались.
Нет, хорошо. Совершенно верно. Ну, там вышли несколько стихотворений, там масса переводов.
В основном переводы, да. Да.
Но, и да, и нет, вам это может показаться кокетством, но на самом деле это не так. Меня... вообще никогда на свете это не интересовало, там, скажем, печатается или не печатается и так далее. Единственное, что меня интересовало, это исключительно сам процесс сочинительства. Последний раз я реагировал несколько эмоциональным образом на публикацию, или скорее на отсутствие, это когда мне было, там, не знаю, года 23 или 24, да? С тех пор, я не помню почему, но, в общем, я даже знаю почему, абсолютно как рукой сняло. Ну, вот, и там то, что выходит книги или не выходит книги.
Печатается или не печатается, ладно, а читается или не читается?
А это тоже, знаете, всегда колоссальная загадка. У меня всегда было 2 или 3 человека, 5 или 6, я бы сказал, это будет точнее, чьим мнением я дорожил.
Не более того. И эти 5 или 6 человек, в общем, я более-менее в той или иной степени для себя, я их сохранил.
Скажите, пожалуйста, вот я знаю о том, что вы хорошо владели английским еще до отъезда.
Это неправда. Я им совершенно не владел. То есть я переводил довольно много с английского. Я перевел там 2 пьесы, там изрядное количество стихотворного текста, но с словарем и так далее. И так далее. То есть я учил английский в школе, да. Не говоря о том, что у меня в 4 классе по нему уже была, по-моему, переэкзаменовка. Я скорее знал там, скажем, какой-нибудь польский язык или там, я не знаю, сербско-хорватский. Ну, я примерно говорил по-английски так же, как матрос. Да. То есть как матрос, который ходит за гранку, да. То есть он знает примерно окей, goodbye, right, left, направо, налево. Ну и примерно.
Но тем не менее вы читали и делали даже переводы.
Да, то есть какой-то пассивный запас был, я полагаю, изрядный. Активного никакого не было. То есть, если я и заговорил по-английски, то это просто исключительно по необходимости здесь, то есть преподавание, да. То есть мой приятель, вот он вел меня 3 сентября в класс, то есть в аудиторию в университете. Там сидел 50 человек, он сказал, молодые люди, этот человек вам будет излагать произношение словесности, и вышел.
Вы остались один на один с аудиторией, с изящной словесностью и английским языком. И как? Какой был результат?
В общем, ничего. В общем, ничего. Ну, кроме того, студенты были совершенно замечательные, когда там, скажем, я встал в тупик, они более-менее подсказывали. То есть они, в общем, так по интуиции соображали.
Но, тем не менее, вы уже здесь пробовали писать.
Это действительно так, да. И довольно много, да.
Как вы считаете, что все-таки вот переход на англоязычные рельсы считается неминуемым или...
Для меня вообще этот вопрос не стоял, не стоит. И единственное, почему я там, скажем, сочиняю по-английски, ну потому что мне язык колоссально нравится. То есть невероятно нравится. Это совершенно замечательный язык. То есть ничуть не хуже, чем родных осин и временами даже просто куда более точно. Язык, да? Побудительным поводом к этому переходу, хотя ни в коем случае не переход, это просто у нас такое занятие на стороне, такая левая деятельность, да? Это послужило обстоятельство совершенно не психологического и не рационального свойства. Дело в том, что я просто зашел чинить свою машинку, русскую машинку, мастерскую. И в этой мастерской я увидел совершенно замечательную машинку. Такая Litera 22, это итальянская, Оливетти. С английским шрифтом. Это вообще одна из самых замечательных машин, выставлена в этом самом музее современного искусства как образец современного дизайна. Замечательная машинка, которая, значит, которую просто владелец этой мастерской просто продавал. И за гроши буквально. Долларов за 40 я ее купил, потому что колоссально она мне понравилась. Я притащил домой и попробовал шрифт. Ну просто. И шрифт такой замечательный, что когда я его увидел, просто я понял, что надо что-то на этом писать, пользоваться этим шрифтом. И поэтому я и принялся сочинять по-английски. Для того, чтобы просто пользоваться этим шрифтом. Потом возникла своя, собственно, динамика и так далее.
А я знаю, что вы переводили стихотворение Набокова на английский
язык. Это правда,
язык.
Да.
А какие чувства испытывали при этом? И что вас побудило перевести его?
Меня редактор журнала, который стихи напечатал, значит, он прислал мне письмо с просьбой перевести стихи. Это мне показалось полным бредом, да?
Это журнал Canyon
Review, да. Ну, журнал довольно, как бы сказать, с таким благородным прошлым. Там был такой человек, Ivor Winters, когда-то всем этим делом занимался. Ну, так что у меня по отношению к этому журналу какие-то определенные симпатии. Но дело даже не в этом. Я ему позвонил и сказал, что он, значит, самое, как бы сказать, вне себя и так далее, и так далее. То есть гигнулся. На что он мне сказал, что вот, ну, все-таки нам было бы интересно, если бы вы попробовали, и так далее, и так далее. Ну, я решил, что коль так, то почему мне не попробовать? И, в общем, я не знаю, перевел, и, по-моему, получилось довольно толково.
Существует мнение, что чем тверже писатель сохраняет свое национальное своеобразие, ну, как, например, Ремезов, Бунин, Замятин, тем больше интерес он представляет для иноязычного читателя. Или наоборот, не считаете ли вы, что интерес американского или западного читателя обусловлен не национальными, а космополитическими, общечеловеческими мотивами в творчестве того или иного автора?
Вы знаете, это чрезвычайно затруднительно для меня дать на это какой бы то ни был ответ. Разумеется, там чисто этнографические соображения играют колоссальную роль в привлекательности той или иной литературы, то есть делать ту или иную литературу для того или иного писателя чрезвычайно привлекательным. Это, конечно, так. Но помимо этнографии, я думаю, должно быть еще что-то, что представлял бы более-менее такой, как бы сказать, ну, не то чтобы общечеловеческий, но более-менее такой, ну, не универсальный, а дополнительный интерес. И я не думаю, что Ремезов, Пельняк, Замятин, Бунин интересны именно потому, что они, скажем, вот столь укоренены в традиции и так далее, и так далее. Ремезов, поскольку я знаю, вообще просто, по-моему, не переводим на английский язык. То есть, ну, в конце концов, это и понятно, потому что при всех его, значит, благодаря его, ну, чисто языковой стороне его творчества и так далее. Что касается универсализма, там, я не знаю, космополитизма и так далее, эти реальности не существуют просто. Вообще невозможно это все разделять, там, скажем, национальные черты и, как бы сказать, вненациональные черты. Речь идет о чрезвычайно простом явлении, об индивидууме, то есть об индивидуальности. Эти различия просто не существуют, там, скажем, между писателем интернациональным, космополитическим и писателем, там, укорененным национальной традиции. Существует человек с жизненным опытом, который в той или иной степени является результатом среды, в которой он обитает. Да? То есть среда каким-то образом влияет на, ну, скажем, ну, например, если вы живете в России, то, скорее всего, вас посадят. Да? Там, и, ну, есть эта вероятность, эта гарантия выше, чем, например. Но скажем, это и в связи с этим у вас будут возникнуть какие-то определенные заключения по поводу ограниченного пространства, неограниченного времени и так далее, и так далее. Да? Вот. Но те же самые идеи возникают и у человека, который совершенно ни в какой тюрьме, например, никогда и не сидит. Например, один из лучших поэтов, там, скажем, 20 века, вот Роберт Фрост, да, ну, вот, он совершенно стопроцентный американец, ни в каких тюрьмах не сидел. Но стихотворений с более пугающим содержанием, на мой взгляд, не существует, не написано ни на одном языке, особенно на русском, где, казалось бы, все и карты в руки, да. Птичка, она просто есть птичка, да, и совершенно неважно, на каком она в своем языке чирикает. Просто чирикает, чирикает, да. Но возникает мелодия или не возникает мелодия, да, вот и все. То есть действует это каким-то образом на ваш слуховой аппарат или не действует? Вызывает это какие-то у вас ощущения или нет? Вот и все.
Иосиф Александрович, я читала вашу прозу о Надежде Мендельштам, предисловие к книге Платонова «Котлован», предисловие к сборнику стихов Марины Цветаевой, очерк «Меньше, чем единица», о Ленинграде и так далее. И если говорить о творчестве поэтов, то у многих из них после 40 лет намечается переход к прозе. Есть ли у вас такая тенденция?
У меня такой тенденции нет. Ну, я, в общем, терпеть не могу писать прозу. И, в общем, как правило, там, скажем, я принимаю за эти самые дела либо от чрезвычайно большой симпатии или привязанности к тому или иному произведению, к тому или иному автору, либо от страха, что кто-нибудь другой напишет напорит, да.
Существует мнение, что эмиграция – это трагедия для писателя, поскольку он утрачивает связь с родной почвой и так далее. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это правда, неправда. То есть это правда для определенного типа людей и неправда для другого типа людей. Я думаю, что это обобщение, с которым, как со всяким обобщением, следует быть чрезвычайно осторожным. Потому что все, в конце концов, всегда упирается в человека, в его темперамент, в его индивидуальность. Да? Это, конечно, чрезвычайно просто. То есть чрезвычайно просто и чрезвычайно естественно сочинять в условиях, которые, в общем, более-менее конгениальны и соответствуют, ну, я не знаю, таким естественным образом, да, там, стены, которые помогают и так далее, и так далее. Вот. Но куда больше куражу, если угодно, и я уже не знаю чего, если вы оказываетесь в состоянии заниматься своим делом, несмотря на то, что обстоятельства чрезвычайно этому неблагоприятствуют, да? И в этом больше, ну, я не знаю, как бы сказать. То есть, прежде всего, таким образом проверяется действительно ваша, ну, не то чтобы годность, а, ну, если угодно, реальность того, что вы писатель, да.
Вот. Последний, так сказать, традиционный вопрос. Какие у вас дальнейшие планы творческие, жизненные?
Никаких совершенно. То же самое.
Вы осели в Нью-Йорке уже, так сказать, стабильно.
Я осел в Нью-Йорке, да. И вот я, как бы сказать, как маятник между Нью-Йорком и Массачусетсом. И никаких у меня планов.
А над чем вы сейчас работаете?
Стишки сочиняю.
Мне бы очень хотелось, чтобы вы что-нибудь прочитали из стишков.
Из стишков? Это можно.
То не муза воды набирает в рот, то должно крепкий сон молодца берет. И, махнувшая вслед голубым платком, наезжает на грудь паровым катком. И не встать ни раком, ни так словам, как назад в осиновый строй дровам, и глазами по наволочке лицо растекается, как по сковороде яйцо, горячее ли тебе под сукном шести, одеял в том садке, где Господь прости, точно рыба воздух сырой губой, я глотал то, что было тогда тобой, я бы заячьи уши пришил к лицу, наглотался бы в лесах за тебя свинцу, но и в черном пруду из дурных коряг я бы всплыл пред тобой, как не смог варяг. Но, видать, не судьба, и года не те, и уже седина стыдно молвить где. Больше синих жил, чем для них кровей, да и мысли мертвых кустов кривей. Навсегда расстаемся с тобой, дружок, нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри, посмотри на него и потом сотри.
Спасибо. Если можно, что-нибудь еще из лирики.
Я был лишь тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чего. Я был лишь тем, что ты там в потьмах различала смутный облик сначала, много позже черты. Это ты горяча ушью одесную, раковину ушную мне творила шепча. Это ты, теребя штору, сырую полость, рта вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть. Так оставляют след, так творятся миры, так, сотворив их часто, оставляют вращаться, расточая дары и бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень, в мироздание потерян кружится шар.
Иосиф Бродский в записи нашей нью-йоркской сотрудницы Натальи Дубравиной. 8 февраля 82 года. Полторы комнаты и весь мир. Продолжаем программу «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. 75-летию Лидии Чуковской и 80-летию Корнея Ивановича была посвящена передача, подготовленная в Мюнхене и Париже. 82-й год, диктор Татьяна Вербицкая.
Поэт Иосиф Бродский, ныне проживающий в Нью-Йорке, в ответ на нашу просьбу начал свое выступление экспромтом по телефону с приближающейся юбилейной даты Корнея Чуковского. Включаем звукозапись.
Имя Чуковский. Знакомы всякому человеку, который говорит по-русски. Корней Иванович Чуковский, столетие, которое исполняется на днях, был совершенно замечательным поэтом, переводчиком, автором многочисленных статей по истории литературы. Но прежде всего, конечно же, мы все его знаем как автора детских стихов. То есть, и если каким-то образом наша речь сложилась, чисто человеческая, а не литературная речь, Чуковский сыграл в ней огромную роль. Чуковский занялся этой деятельностью, то есть детской литературой, совершенно не потому, что это входило в его планы. Чуковский начинал как литератор в 10-е, в 20-е годы этого столетия. Среди его знакомых, то есть среди тех, с кем он непосредственно имел дело как литератор, были люди самого разнообразного ранга, калибра, Мандельштама, Ахматова, Маяковский. Репин. Поначалу, как, если я не ошибаюсь, Чуковский занимался переводом. Я, например, помню, что я читал стихи Уитмена, Уолта Уитмена, впервые в переводах Чуковского и в переводах Бальмонта. Корней Иванович, я думаю, занялся детской литературой. Я думаю, что по соображениям скорее связанных с чисто физическим выживанием, нежели с его чисто профессиональным интересом. Другое дело, что это у него стало совершенно замечательно получаться. И как всегда, когда что-нибудь получается, то есть человек начинает заниматься этим больше и больше. Я полагаю, дела обстояли именно так. Но главным образом такой средний читатель знает Чуковского как автора «Айболита», «Мойдодыра» и этой замечательной книжки «Антологии детского творчества от 2 до 5». Ну, Корнеем Ивановичем Чуковским участие Чуковских в русской литературе не ограничивается. Я имею в виду дочь писателя Лидию Корнеевну Чуковскую, историка русской литературы, то есть литературоведа, и автора самостоятельных художественных произведений, то есть автор автора романов «Опустелый дом» и «Спуск под воду». Единственное, может быть, что объединяет дочь профессионально с отцом, это, я полагаю, литературная критика, исследовательская деятельность в области литературы, ибо Лидия Корнеевна один из самых крупных специалистов в России по творчеству Герцена, например. Жизнь ее сложилась, в общем, может быть, более драматическим образом, нежели жизнь большинства ее современных. Ее муж погиб во время террора, если не ошибаюсь, в 1937-1938 году. И именно тому, что воспоследовало за его смертью, и посвящен роман «Опустелый дом». И, кроме того, я думаю, ее имя навсегда останется в аналах русской литературы, как имя Пимена до известной степени, не столько при царствовании Годунова, сколько, значит, вот при царствование Ахматова, если угодно, в русской литературе, которая никогда не кончится. Лидия Корнеевна на протяжении десятилетий, будучи близким другом Ахматовой, встречалась с ней и вела дневниковые записи. То есть это были не только дневниковые, то есть записи, сколько она по возвращении домой к себе после этих разговоров и встреч с Ахматовой, она просто стенографировала по памяти содержание этих разговоров. И память, надо сказать, у нее совершенно, ну, как бы сказать, как говорила сама Ахматова, хищная. То есть она запоминала практически все. За последние, скажем, 10 лет вышли в свет 3 тома ее разговоров с Ахматовой. Это нечто совершенно уникальное. Я не знаю, в общем, в мировой литературе явлений параллельного порядка, но разве что за исключением это вот в английской литературе доктор Джонсон и его секретарь Босвелл. Или, с другой стороны, просто диалоги Платона. То есть, и я думаю, что для наших дней, или, по крайней мере, для русской литературы, для русского читателя, литераторов последующих поколений, я думаю, это будет оказывать то же самое влияние, что и на всю умственную деятельность человечества оказывают диалоги Сократа, записанные Платоном. При этом я бы еще хотел добавить, что у Чуковской гораздо меньше отсебятины, чем у Платона. Во время Второй мировой войны Лидия Корнеевна была эвакуирована в Ташкент, где она поддерживала чрезвычайно близкое знакомство с Ахматовой. И именно тогда, я полагаю, ей пришла в голову эта идея записывать разговоры с Анной Андреевной. Обо всем этом она говорит в предисловии к своему первому тому. Я думаю, нет необходимости в моем пересказе. Этот человек чрезвычайно сложный, чрезвычайно серьезный. У Лидии Корнеевны довольно плохо обстоят дела со зрением. Она действительно постепенно слепнет. Дешифровка этих материалов, которые накопились, значит, за все эти годы, это, в общем, с точки зрения зрения, абсолютно самоубийственно. Но дешифровкой, то есть переписыванием этих самых мемуаров, ее деятельность не ограничивается. Она на протяжении многих лет она выступает в качестве, если угодно, совести русской литературы, то есть ее выступление в защиту разнообразных литераторов, которые подвергаются в той или иной степени преследованиям. В частности, все это началось с момента гонения на Солженицына. Не говоря уже о том, что она выступала и в мою защиту чрезвычайно активно. Она продолжает с ним заниматься, несмотря на катастрофически ухудшающееся состояние ее здоровья.
Иосиф Бродский, телефонная запись 82-го года. «Полторы комнаты и весь мир памяти» Иосифа Бродского. В 1986 году интервью с поэтом записал Сергей Довлатов, причем о прозе. Начинает диктор Галина Зотова.
Радио «Свобода» продолжает передачу «Культура. Судьбы. Время». В ближайшее время в одном из престижных американских издательств «Farrar, Straus & Giroux» выходит по-английски новая книга живущего ныне в Америке поэта Иосифа Бродского. На этот раз сборник его статей, рецензий и эссе под заглавием «Less than one», то есть «меньше, чем единица». В связи с этим наш постоянный нью-йоркский сотрудник, писатель и публицист Сергей Довлатов взял у поэта интервью, которое мы сейчас и включаем в нашу передачу.
У Иосифа Бродского вышло по-русски на Западе 6 поэтических сборников. «Стихотворения и поэмы», «Остановка в пустыне», «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», «Новые станции к Августе» и «Римские элегии». Хочется отметить любопытный факт. Первые две книги Бродского на русском языке, «Стихотворения и поэмы» и «Остановка в пустыне», изданные более 15 лет назад, приобрели уже коллекционную ценность среди американских библиофилов и то и дело попадаются на здешних аукционах. Месяца через два выходит новый поэтический сборник Бродского на русском языке «Урания», издательство «Ардис». Но еще раньше, буквально в ближайшие дни, в американских книжных магазинах появится новая книга поэта по-английски, озаглавленная «Less than one» – «Меньше, чем единица». Необычна эта книга тем, что в ней собраны не стихи Иосифа Бродского, а его проза. Я попросил Бродского прокомментировать это событие.
В общем, это книга прозы, но действительно не проза в том смысле, что это там, скажем, роман или сборник рассказов. Это сборник статей. Статей, но, собственно, даже не статей, а то, что называется, в общем, по-английски, в общем, все чаще и чаще встречается по-русски, это термин «эссе». Да? То есть это, в общем, такое, как бы сказать, размышление в прозе о взгляд и нечто, если угодно. Разумеется, на какую-то определенную тему. Статьи эти, их там, в общем, порядка 14 или 13, или, а может быть, даже 17, я не помню сколько. Это довольно толстая книжка. И тут у меня даже есть чем похвастаться. В ней 500 страниц, 501. То есть, как у взрослого, да, как у большого человека. И, разумеется, эта книга не написана от начала и до конца. Эта книга из статей, написанных в самое разное время. Преимущественно по-английски, хотя там есть несколько статей, переведенных с русского на английский. Предметами, то есть, этих самых статей, или этих эссе, этих сочинений, если угодно, пользуясь школьным, гимназическим, я бы сказал, языком, являются самые разные вещи. То есть, например, половина этих статей о литературе, главным образом поэзии, об изящной словесности. Это статьи о самых разных поэтах, там, не только об русскоязычных, но и об англоязычных, и об итальянских, и об итальянских. Ну, то есть, статьи о Монтале, об Ахматовой, о Мандельштаме, о Цветаевой, о Кавафисе, об Одни, Дереке Волкоте. С другой стороны, там статьи о разных местах, статья, в общем, как бы сказать, такой мемуар, если угодно, о родном городе, о своем детстве, о поездке в Стамбул, воспоминания об отце и матери. В общем, самые разнообразные сюжеты, если угодно. Большинство этих статей действительно написано по-английски, ибо они написаны непосредственно для англоязычной аудитории. Я всячески бы возражал против их перевода на русский язык, потому что, в общем, я думаю, что при переводе на русский язык некоторые из них покажутся, некоторые рассуждения покажутся чрезвычайно упрощенными или необремененными необходимым при писании по-русски количеством нюансов. Они могут показаться несколько лапидарными для русского читателя. В ряде случаев я пытаюсь объяснить, там, скажем, иностранному читателю те реальности, которые, там, скажем, для русского человека абсолютно ясны. При переводе на русский язык смысл такой статьи просто теряется.
Иосиф Бродский, после смерти Владимира Набокова, писавшего по-русски и по-английски, сейчас, насколько мне известно, единственный крупный писатель, художник, принадлежащий в равной мере двум культурам – русской и американской. Он пишет стихи по-русски и иногда по-английски, переводит с английского на русский Одена и Фроста и с русского на английский стихи Цветаевой и Набокова, а прозу свою пишет чаще по-английски, но время от времени и по-русски. Мне захотелось спросить, чем руководствуется Иосиф Бродский, выбирая, если можно так выразиться, тот или иной язык для своей очередной работы?
Вы знаете, язык, в принципе, особенно не выбираешь. Статьи, о которых мы говорим, они, как правило, написаны по заказу. То есть они, это либо рецензия на что бы то ни было, либо предисловие к чему бы то ни было, либо послесловие. Только в двух или в трех случаях это более-менее свободное рассуждение, то есть продиктованное не заказом, а, если угодно, внутренней необходимостью. Тем не менее, среди этих продиктованных внутренней необходимостей действительно есть три статьи, которые написаны прямо по-английски. Хотя, в общем, предметом их описания является реальность отечественная. Я не знаю, я думаю, что побудительным мотивом к сочинению там, того или иного произведения по-английски, если не продиктовано заказом, главным образом является именно чувство языка, чувство фразы. То есть вам приходит в голову, в общем, какое-то эстетическое ощущение, там, я не знаю, какая-то идея, чисто внутренняя эстетическая идея абзаца, да, или какой-то фразы. И вы понимаете, что за эту фразу лучше написать по-английски, чем по-русски. То же самое происходит и со стихами. Эти стихотворения, которые написаны по-английски, они написаны, то есть мотивация абсолютно аналогична. То есть вот эта фраза выкладывается. То есть иногда ты произносишь фразу, И поскольку нам приходится говорить на двух языках сразу, мы, на мой взгляд, это абсолютная норма для человека, потому что то же самое происходило на протяжении всего 19 века, более-менее с образованным, даже с полуобразованным русским человеком. И просто ты слышишь фразу, и поэтому ты пишешь стихотворение, да? Ты слышишь слово, или два или три слова в той или иной комбинации. Есть стихотворение, которое я написал по-английски, они написаны по тем же самым причинам, по которым я писал и стихи по-русски. То есть это начинается все с какой-то музыки фразы.
Я попросил Бродского рассказать о технике перевода его собственных стихов с русского на английский.
Это уже другая задача. Это уже другая задача. И, в общем, нормальный человек, обыватель, он чем занимается? Он получает в конце недели огонек, ну вот, и он там решает кроссворд, да? Вот. То есть, в общем, нечто похожее происходит и в переводе. То есть мы как раз тут с Милошем, такой есть польский, поэтому, между прочим, Нобелевский лауреат. Мы с ним говорили, что мы как раз рассуждались на эту тему, что, в общем, что для обывателя кроссворд, для нас это перевод на английский язык, да. То есть, в общем, решаешь какие-то чисто такие практические задачи, да. Интересно. Иногда, в общем, иногда тебя захватывает, иногда возникает музыка. Но, в общем, ты никогда не теряешь из виду того факта, что это, в общем, все-таки игра скорее, нежели... Ты просто более-менее стараешься создать в другом языке то, что, в общем, имеет место быть в оригинале.
Я поинтересовался, на скольких языках издаются и публикуются стихи Иосифа Бродского.
Я не знаю. Они существуют по-английски, по-немецки, по-французски, по-испански, по-итальянски, по-шведски, по-норвежски, по-фински, это я знаю. Они существуют на тамильском языке, я знаю, да. Я видел несколько стихотворений, переведенных на японский, я видел несколько стихотворений, переведенных на корейский.
Иосиф Бродский забыл упомянуть подпольные издания своих стихов в Югославии и в Польше, а также переводы на иврит и хинди, о которых мне доводилось слышать. К этому остается добавить, что на родине поэта, в Советском Союзе, его стихи распространяются в сотнях тысяч машинописных копий. И это, я думаю, самый красноречивый факт признания, которого в наши дни может быть удостоен русский литератор.
Иосиф Бродский и Сергей Довлатов. 25 марта 1986 года. Архив «Радио Свобода». А что сегодня? За 17 лет, прошедших с его смерти, сменилось несколько волн отношения к поэту. Безграничное признание, потом усталость, безразличие, яростное отрицание, спокойное признание как классика. О сегодняшнем месте Бродского размышляет писатель и историк Яков Гордин.
Во все времена и при жизни Иосифа, особенно после получения Нобелевской премии и после его ухода, были разные группы восприятия. Вот, скажем, так сказать, в явной оппозиции к нему, хотя и уважительной, был питерский андерграунд 70-х. Даже, так сказать, были достаточно резкие статьи вот в такой андерграундской печати по поводу Бродского, который там уже пишет холодно и так далее и тому подобное. При этом параллельно, естественно, на основе самиздата была группа его верных читателей и поклонников. Но тогда все-таки с его стихами были знакомы, разумеется, избранные. По-настоящему проблема высвечивается уже, соответственно, с конца 80-х, после того, как стали издавать Бродского в России большими тиражами, когда стало выходить сначала четырехтомное собрание сочинений, потом семитомное, то есть была уже база для разговора. Что касается нынешней ситуации, действительно, вы правы, была такая синусоида, потому что было безумное увлечение и, главное, безумное подражание. Было просто трудно читать молодых поэтов. Вот в редакцию приходили стихи. Ну, это такой был вариации на, так сказать, бродские интонации. Вот. Потом действительно это стыло. Но сейчас все, как мне кажется, вошло вообще в нормальную колею. Бродский воспринимается, с одной стороны, конечно, как классик, как человек, завершивший определенный этап. Но русская поэзия на этом, естественно, не кончается. Работают Кушнер, работает Чухонцев, там работают еще талантливые люди. Но вот, тем не менее, какой-то этап, определенный слой поэтический им завершен. Скорее всего, восходящий не столько стилистически, сколько психологически к Серебряному веку. Классик. С другой стороны, абсолютно живое явление. И появляются все новые и новые поклонники, это плохое слово, а люди, которые живут его стихами. Вот я был некоторое время назад, уже порядочно, такой меня пригласили на вечер в молодежный клуб, полный зал очень молодых людей. Самый старший, тот устроитель, ему было 25 лет тогда. И для того, чтобы пройти в зал, нужно было или заплатить за билет, или прочитать стихи Бродского. И очень многие, естественно, проходили даром. И когда с эстрады читали его стихи, кто-то запинался, то из зала хором подсказывали. То есть вот этот молодежный зал знал наизусть стихи Бродского. Вот это вот нынешняя ситуация. Нормально, совершенно нормальная ситуация. Он хорошо, вдумчиво, умно читаемый молодыми людьми поэт.
Я всегда твердил, что судьба игра, что зачем нам рыба разъесть икра, что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укола. Я сижу у окна, за окном осина, я любил немногих, однако сильно. Я считал, что лес — только часть полена, что зачем вся дева разъесть колено, что, устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет на эстонском шпиле. Я сижу у окна, я помыл посуду, я был счастлив здесь и уже не буду. Я писал, что в лампочке ужас пола, что любовь, как акт, лишена глагола, что не знал Эвклид, что, сходя на конус, вещь обретает не ноль, но хронос. Я сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порою, порой отплюнусь. Я сказал, что лист разрушает почку, и что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега, что лук с поляной есть пример рукоблудия в природе данной. Я сижу у окна, обхватив колени, в обществе собственной грузной тени. Моя песня была лишена мотива, но зато ее хором не спеть, не диво, что в награду мне за такие речи своих ног никто не кладет на плечи. Я сижу у окна в темноте, как скорый, море гремит за волнистой шторой. Гражданин второсортной эпохи, гордо признаю я товаром второго сорта свои лучшие мысли и дням грядущим. Я дарю их как опыт борьбы с удушьем. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи.
На этом мы заканчиваем программу «Полторы комнаты и весь мир», приуроченную к очередной годовщине со дня смерти Иосифа Бродского. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე.
Цина საარჩევნო პერიოდში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობების სხვადასხვა საარჩევნო სუბიექტებისთვის განსხვავებული პირობებით გადაცემა აკრძალულია. ცესკო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსე.
სოხუმის ბაბუშერის აეროდრომიდან თბილისში გადაასვენეს 13 ქართველი ჯარისკაცის ცხედრები. თბილისელი ბელა ზალდასტანიშვილი 21 წელი ელო დაამბლეს.
ოთხივე დაკარგული მყავდა უფრო უკვე და ახლა აღმოჩნდა მარტო ერთი ზურა. ზალდასტანიშვილი ჩემ პატარა ბიჭი რომ გადმომიშვენეს.
ჩვილის ნეშტს 21-წლიანი ლოდინის შემდეგ გადასცემენ სოფიმელ გიული კიჩბას.
გიული კიჩბამ აი ამ ლაბორატორიული მოძიების შედეგად და ამ დნმ-ის საშუალებით უკვე იპოვა მისი შვილი.
ქართულ აფხაზური ომის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უსამართლობა. გობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ 4 შაბათს 21 მაისს 19 საათსა და 5 წუთზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე სიზმარში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.